православное искусство умирать. Тема, как вы понимаете, актуальна абсолютно для каждого. То, что хочешь не хочешь, умирать придется. Со времен Адама и Евы, к сожалению, это стало участью всех людей. Хотя и печальный, хотя и ненормальный, хотя и противоестественный, хотя и не соответствующий Божьему замыслу об человеке, но тем не менее, это стало как бы некой нашей второй природой, которую Господь победил своим воскресением, но победил Он, не дав нам бессмертную жизнь сейчас, в тленном теле, что было бы жестокостью, а дал нам воскресение в бессмертном теле, в этом самом, но бессмертном. Понятно, да, почему Господь нам бессмертной жизни сейчас не дал? Представьте себе, вот, бабушки, вы хотели бы не умирать никогда и все время болеть? Представляете, да? Да, представляете, вот сейчас, когда люди говорят, что я хочу там всегда жить. Жить всегда хорошо, но очень желательно бы жить еще безболезненно, согласитесь, так ведь? А не так, чтобы просто. Вот, конечно, поэтому, естественно, мы с вами должны понимать, во-первых, когда мы будем говорить о смерти, мы должны сначала понять устройство Вселенной, чтобы понять, что с нами происходит. Во-первых, мы должны понять, что устройство Вселенной, оно менялось радикальным образом. Изначально Вселенной не было, был только Господь Бог. Потом Господь Бог сотворил два мира, две Вселенные, которые взаимосвязаны. Мир невидимый и мир видимый. Об этом мы сейчас каждый день слышим, да, на вечерне, когда читается книга Бытия. Затем произошло грехопадение. Сначала ангелов, потом людей. В результате невидимый мир раскололся. Как видимый мир? Видимый мир же подпал в результате грехопадения людей под власть дьявола и стал тленным. И возник ад, как место заключения мятежных душ людей. Как Бог сказал, что ты в землю пойдешь. Подразумевая этим не только то, что человек уйдет телом в землю, но и то, что человеческая душа уходит под землю, в подземные бездны ада. Библия нам достаточно четко и подробно рассказывает устройство ада. Ад, согласно Слову Божию, это некое огромное подземное место. Но не в том смысле, что подземное, что туда может докопаться. Были разговоры, может быть, знаете, где-то лет 5, наверное, 7 назад проходили там публикации о том, что якобы там бурильщики нашли ад там под землей. Единственная все проблема, что те, кто перепечатывал эти публикации, забыли посмотреть на номер выпуска газеты, с которой все пошло. Дело в том, что газета была выпущена 1 апреля. Понимаете, в чем проблема? А люди просто попались на эту шутку. Так вот, действительно, неким образом подземье, некоторым образом с адом связано. Об этом говорят и жития святых, и много, на самом деле, опытов есть. Но связано не так, что она географически внизу. Ад в некотором смысле внизу, но мы бы сказали внизу, но в другом измерении. Понимаете, да? Как бы дополнительные изменения у этого мира есть. То, что оно мир находится в некоторых, имеет еще некоторые изменения, кроме наших четырех, да, то есть трех изменений пространства и времени, это, я думаю, каждый из нас понимает хотя бы по той причине, что мы можем предугадывать события, мы можем осознавать время как таковое. Если бы мы жили только в четырех измерениях, то мы бы, очевидно, не смогли бы этого понять, да, осознать. И действительно, наша душа принадлежит также еще к миру невидимому, который, как некое дополнительное измерение, к этому миру относится. И вот, согласно Слову Божию, ад, который появился в результате мятежа первых людей, это темница душ, как говорит апостол Петр. Это КПЗ, камера предварительного заключения. Не место мучения, не место наказания, а место, где души находятся как бы в вековечном сне, как говорит Библия. В каком смысле сне? Здесь мы четко должны говорить, в чем неправы для свидетелей Иеговы, которые говорят, что душа засыпает. Для свидетелей Иеговы это сон без сновидений. Понимаете? А для нормального человека, не знаю, может, свидетели Иеговы снов не видят, вот, но мы с вами все знаем, что сон – это не коматозное состояние, так? Во сне наше сознание работает, но некоторым особым образом. В каком смысле? То есть мы можем даже себя осознавать, так? Но мы не можем повлиять на сам сон. Понимаете, в чем дело? Вот в этом как раз-то точка такая, да? Я нечто вижу, а повлиять не могу, понимаете? Я нечто чувствую, нечто ощущаю, а изменить невозможно. Вот видите, вот как раз это сравнение с сном, она в этом смысле точная. Как в обычном сне бывает, так и в посмертном участи человека, ушедшего в подземное узилище душ, там вот такая участь его ждет. Ад, вот это некое подземье, которое попадают люди после грехопадения, и до сих пор не крещены, туда все попадают без исключения. Это место, оно имеет некую структуру. В зависимости от меры зла, которую сделал человек, он находится выше или ниже в этом месте. До пришествия Господа в аду было специальное отделение для праведников. Оно было отделено от всего ада некой пропастью, но находилось тем не менее в аду. Называлось оно Лоном Авраамовым. Помните, да? Притча о богатом Лазаре четко совершенно описывает, что в неком Шеоле, то есть в этом месте, невидимом месте, а, собственно, ад означает невидимое место. А эйдос, не вижу. Вот, собственно, Шеол так означает, невидимое место. Вот, потому что там тьма. Так вот, в этом Шеоле было особое место, выделено для праведников, которые надеялись на Христа, на пришествие Бога, вмешательство Бога в историю, которые встречались с Христом, с Богом, да, при жизни. И этот опыт встречи, он делал их жизнь насыщенной. Вот эта надежда, она делала их жизнь более плотной, если угодно, да, чем жизнь остальных обитателей ада. Но сейчас их там нет. Потому что вы знаете, что когда Господь наш Иисус Христос сошел в ад, что Он сделал? Он всех праведников освободил. Также освободил тех грешников, которые при жизни раскаялись в своем грехе, служили единому Богу и старались прийти к Нему. Господь забрал их тоже, потому что они поверили в Него и пришли к Нему. Вот. А ад же был разгромлен, и сатана был лишен власти. Сейчас он находится в аду. Раньше его там не было. Должны знать, что, конечно, сатана приходил в ад поиздеваться, да, над узниками, но сатана ни в коем случае там не жил. Власть сатаны была в другом месте. Она находилась в воздухе. Поэтому он называется князем в воздушной области. Это знать нам очень важно. Почему? Потому что представление то, что бесы в аду живут, оно крайне опасно нам в силу практических соображений. Когда мы с тела выйдем, куда попадем? Нет, из тела мы попадем не в ад, мы в воздух попадаем, да? Когда человек выходит в воздух. И вот здесь возникает вопрос, кто там живет, понимаете? Вот это четко надо понимать. Итак, теперь, что касается дальше несколько слов об аде. Вот, согласно с книге пророка Иезекииля, ад устроен таким образом, что обычно души людей были рядом с душами своих предков, вплоть до праотца определенного народа. Таким образом, все предки, первые предки народов, они лежали как бы в гробах, разумные души, обладающие сознанием, но не могущие ничего изменить, лежали как бы в гробах, и вокруг них лежали их потомки. Отсюда, кстати, возникает понятие культа предков. Отсюда возникает такое понятие, что там не важно, где тебя похоронили, с кем тебя похоронили, понимаете? Отсюда именно возникает вот этот... Вот такое отношение к кладбищам, которое есть у русского народа, не только у русского, да, там, у других народов нашей планеты. Отношение как к неким таким особым местам, которые каким-то образом с загробной участью связаны. Они действительно связаны были раньше. Сейчас, например, человек абсолютно безразлично для его души, где будет его тело. Даже если человеческое тело будет сожжено, если сам человек этого не желал, да, греха для него никакого не будет, и порчи его тела душе не будет, понятно, да? Святых мучеников сжигали, разве их каким-то образом делал ущербным, то, что их тело сжигалось? Да никак, понимаете? Это как раз очень важно помнить, потому что иногда люди понимают это не совсем правильным образом. Вот. После же того, как Господь разрушил ворота ада, появилась, во-первых, возможность выйти из ада, и ей воспользовались тогда те люди, которые захотели, а захотели те, кто при жизни искал Бога. Потому что если человек не искал при жизни Бога, то ему и нечем хотеть, понимаете? Потому что после смерти нет покаяния. Это главный, важнейший принцип. И вот после этого, и более того, возможность выхода из ада сохранилась до сих пор для тех людей, которые приняли святое крещение. На этом построен, например, удивительный и таинственный чин, который совершается каждую пятидесятницу. Помните, да, когда мы во время второй молитвы, обращенной к Христу Спасителю, просим об ком? Об тех душах, которые в аду находятся. Надеюсь, что им будет оказана милость и помощь, облегчение в их состоянии. Есть наша земля. Да? Земля, вот, в которой мы живем с вами, то место, на котором мы привязаны, которое во многом для нас является местом такой сердечной привязанности. Как Господь сказал, где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Вот, и человек связан с нашей землей очень бывает теснейшим образом. Человек бывает любит землю, да? Человек любит какие-то дела на этой земле, любит какие-то телесные вещи. Эти все вещи, они для души напрасно не проходят. Чем больше человек любит землю, тем больше он к ней привязывается. Ну, понятно, да? Тем тяжелее с ней расставаться. Это как раз вещи, мы просто сразу говорим о том, чтобы мы, чтобы дальше, когда мы будем говорить об судьбе, о природе умирания души, вот, что происходит, когда человек умирает, вот, чтобы все было понятно. Над землей находится царство сатаны. Над землей. Область воздуха, поднебесья. Это место, где царствует дьявол. Об этом прямо говорит Священное Писание. Дух, он так называется, дух злобы поднебесной. Он называется князь области воздушной. Он властвует в этом околоземном царстве. С чем это связано? По древнему преданию, основанному на тексте книги пророка Иезекииля, Херувим по имени Люцифер был поставлен изначально ангелом-хранителем планеты Земля. Когда он еще был верен Богу, понимаете? А с чем это было связано? Потому что он был первым из ангелов. А в замысле Бога Земля является сердцевиной мира, понимаете? Поэтому высочайшему из ангелов было доверено властвовать над сердцевиной Земли. На сердцевине Вселенной, материальной. Именно с этим связано то, что когда этот мятежный Херувим взбунтовался против Бога, и когда его в этом мятеже поддержал человек, то сатана смог создать в поднебесье, надземье, свое собственное темное царство. Но темное, но с точки зрения настоящей, подлинной. То есть она является тьмой, потому что там нет божественного света. Любое, не знаю, любое самое нечистое место на земле, оно является алисом чистоты в сравнении с нечистотой надземного царства. Но по созерцаниям это место, оно часто является заполнено фальшивым светом. Потому что, как говорит апостол Павел, сатана принимает вид ангела света. Но единственное, что у него вид как бы все меняющийся. Как бы такой маска, да, которую он надевает. И он светится неким собственным таким светом, люциферическим. Да? Вот это свет, которые видят оккультисты, чародеи, маги. И они очень четко называют то место, где живет дьявол. Место называется астралом, да? От слова аструм, то есть звезда. Это и есть поднебесье. Понимаете? То самое место, которое, в котором царствует враг. А еще это место называется космосом. Но не в смысле материальным космосом, потому что космос подчинен Творцу. А космос – это совокупность людей, которые живут по законам зла. Не только людей, но и ангелов, так? И вот над ним властвует сатана. Поэтому, когда космический разум, космический разум упоминает, помните, мы уже об этом говорили на днях, да, идет речь об сатане. Если вы слышите, что вам предлагают связаться с космическим разумом, понимаете, что вам предлагают лично с Люцифером связаться. Ни в коем случае не с Богом. Вот. Небеса же, они подчинены Богу до сих пор, они населены блаженными духами, и теперь... Вот, и Библия насчитывает три неба. В втором послании к Коринфянам апостол Павел говорит, что он, как говорит, что он знал некого человека во Христе, который был восхищен до третьего неба. Вот я сейчас прочитаю этот отрывок, чтобы мы могли иметь некоторое представление о структуре Вселенной. Итак. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, вне тела ли не знаю, Бог знает, был восхищен до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собой же не похвалюсь, разве только немощами моими. Вот, собственно, апостол Павел говорил, на самом деле, конечно, вы понимаете о ком, да? Он говорил о себе самом. Но как это принято у блаженных, у святых, он говорил в третьем лице, описывая не себе, как бы не себя, а другого человека. Здесь мы видим, что апостол говорит, что есть неких два места. Есть рай, а есть третье небо. Первым небом является атмосфера. Так? Вторым небом является космическое пространство. И третьим небом является мир невидимый. И вот границам этого невидимого мира был восхищен апостол Павел, где он созерцал Бога. И также он был восхищен в рай, который, как я уже говорил сегодня, после вечерней, перед началом нашего великого повечерия, является высшей частью Земли, которая сейчас отделена от всей Земли вращающимся огненным мечом. Помните, да? Вот, но тем не менее, это часть Земли. Высочайшая, прекраснейшая. Как говорил Ефрем Силин, она есть. И она в некотором смысле достижима. Даже для людей во плоти. Поэтому апостол говорит, я не знаю, то ли в теле, то ли нет. И вот этот рай, это есть тоже место некое предварительного нахождения души. Предварительного, напомню. Потому что, как говорил Иоанн Златоуст, мы получили больше, чем мы потеряли. Мы потеряли рай, а нам обещано Царство Божие. Но Царство Божие пока еще недоступно. И в Новом Иерусалиме нет ни одного жителя. Он создан Богом, но еще не заселен. Он будет заселен тогда, когда будет сойдет с небес к нам. Это будет в день конца мира. И, наконец, выше всех миров царствует Бог в своем бесконечном царстве, который наполняет все, который поддерживает все, который руководит всем, который проницает все и который больше всего. Он сам является местом для всего и сам местом для себя является. Помните, что Бог есть везде. В аду есть Бог? Помните, да? Библия прямо говорит, что и в аду Бог тоже. Помните? «Сойду и в преисподней, и там ты», говорит царь Давид. «И зайду на небеса, и там ты». Божья власть наполняет абсолютно все, и все по его воле существует. Это вот так, такова так, структура Вселенной, в которой мы живем. Теперь, что касается нашей души. Что такое душа? Многие считают, что внутри нас какой-то человечек живет. Да, какой-то отдельный человечек, и потом говорят, я в душу не верю. Но помните, что такое душа? Душа – это ум, обладающий волей и чувствами. Понимаете? Очевидно, что если человек не верит, что у него есть ум, он называется безумным, так? Ну, так логично. Вот, и причем безвольным, потому что воля, да, это свойство души, и чувства, бесчувственным, чурбаном. Но с таким человеком разговаривать не о чем, потому что, ну, если с безумным, с безвольным чурбаном, о чем говорить? Так? Вот. Реально, на самом деле, душа – это ум, обладающий волей и чувствами, который при этом обладает некой жизненной способностью, которая оживляет тело. Ян Дамаскин различает в нашей душе разумную часть и неразумную. Разумная часть – это как раз-то я сказал, это высшая часть души. Выше всего душа, как я говорил, это ум, который еще называется духом, потому что именно в него входит Дух Святой, чтобы преобразить всего человека. В ум. Поэтому, кстати говоря, и приход в церковь с чего начинается? С веры, да? Православной веры, которая действует где? Через ум. Потом покоряет волю и чувства, да? Вот. И неразумная же часть также нашей души делится на подвластную разуму и неподвластную. Подвластная часть разума, например, у нас гнев, да? Он бывает из неразумной части души идет. Он создан Богом, в нас вложен для того, чтобы мы при помощи гнева отбрасывали от себя зло. Но он разум подвластен, так? А есть вещи, которые просто не подвластны разуму, но тоже относятся к нашей душе. Это та сила, которая дает нам возможность расти, развиваться, да, которая поддерживает жизнь в нашем теле. Эта сила, она не подвластна нашему телу. Но все это проявление одной и той же души, то есть это ума, обладающего волей и чувствами. Я почему это говорю? Потому что вот те описания, когда душа описывается как некий человечек, они имеют под собой здравый смысл. Ну какой? Душа имеет как бы духовный механизм для управления телом. Знаете, есть такое понятие фантомной боли, да? У человека отрежет ногу, а у него нога болит. Почему? Потому что душа продолжает искать как бы ногу, да? Вот эта низшая часть, неподвластная разуму часть, но души же, она несет отпечаток на один на себе. Поэтому, как говорит Григорий Нисский, душа несет на себя отпечаток любезного ей тела. Почему? Потому что для человека ненормально быть безтелесным существом. Понимаете, да? Именно поэтому мы верим в воскресение плоти, а не просто бессмертие души. Помните, что тот человек, который верит только в бессмертие души и считает, что после смерти немедленно он попадает, получает полноту блаженства, такой человек христианином не является. Просто по факту. Он язычник. Вот язычники именно так и считали. Если полнота блаженства сразу после смерти дается. Теперь, что касается смерти. Смерть, как я говорил, уже ненормальное состояние, но она отличается принципиально, отличается у человека христианина и не христианина. В чем разница? Как вы думаете? Вот относительно природы человека. У христианина личность не разрушается. а у нехристианина разрушается. Потому что личностью человека является не только душа, но и тело, так? Я болею, говорит человек, хотя болеет у него тело, так? Душа может вполне здоровой там быть, так? Потому что тело тоже часть личности. А у некрещенного человека, когда он умирает, происходит разделение души от тела, так? Ну, как и у крещенного. Но связи-то между телом и душой нету никаких уже. Понимаете? Потому что тело гниет в могиле, да, а душа уходит в подземные бездны. В ожидании там, судного дня. У христианина не так. У христианина связь души с телом все равно сохраняется. Почему?